Хозяйка оскверненного гостем дома будет иметь все основания мстить тебе где, как и когда захочет и останется безнаказанной. Нельзя кушать при свидетелях, предлагать еду детям пчелы и смотреть на то, как едят они. Пища, на которую упал взгляд чужеземца, считается нечистой и выбрасывается тотчас же. А учитывая, что этой пищи не слишком много, каждый такой взгляд – проклятие в твой адрес. А проклятие – вещь серьезная. От комментариев по этому поводу Эгин воздержался. Он сам терпеть не мог, когда кто-то пристально наблюдает за тем, как он трапезничает. Простодушных детей пчелы можно было понять. Третье предостережение звучало почти комично. Клеиться к местным девушкам Всеблагой Кух разрешал лишь в том случае, если на левой руке у них присутствуют браслеты из красных нитей. Если девушка или женщина в браслете, тогда пожалуйста. А если нет, то даже саму мысль о том, чтобы провести с ней ночь, можно считать достойной порицания. Но самое забавное, что дочери пчелы, вне зависимости от того, имели они мужей или были еще на выданье, одевали браслеты, предварительно сговорившись на общей сходке, в один и тот же день. Выходило так, что в одно прекрасное утро и дряхлые старухи, и молоденькие девчушки несли на левой руке по красному нитяному украшению. А ведь по законам, бытующим у детей пчелы, желание женщины, одевшей красный браслет, – закон. А тот, кто его не выполняет, – преступник и негодяй. Слушая объяснение Куха, Эгин думал о том, что в столице, быть может, тоже имело бы смысл специальным указом сиятельной ввести аналогичные обычаи. Те, кто не против, в браслетах, остальные без браслетов. Но только чтобы никаких сходок и никаких особых дней. И тогда, вздохнул Эгин, настали бы воистину славные времена. Приличные девушки перестали бы, наконец, жаловаться на то, что на улицах к ним пристает матросня. А те, кто хотят заработать, смогли бы делать это гораздо спокойнее. И часто бывают такие дни, когда все с браслетами? Спросил Эгин. Когда Кух был там, один раз за луну. А сейчас не знаю. Может, два. В крайнем случае отсижусь где-нибудь до вечера. Успокоил себя Эгин, поглядывая на Хену. Она выковыривала из-под ногтей грязь при помощи острой палочки. На браслеты ей было наплевать. А вот Куху перспектива погулять в день красных ниток, судя по его улыбающимся глазам, явно грела душу. Переходя к последней порции предостережений, Кух вроде как засмущался, опустил глаза и стал нервно теребить кисти на своем поясе. И было отчего. Оказалось, что мужчины-горцы бывают дома, то есть вместе с женами, всего 2 месяца в году. Остальное же время они проводят в уединенных пещерах рядом с пчелиными гнездовьями. Там они совершенствуют свои ратные умения, привечают большую пчелу, собирают мед и производят другие полезные для племени работы. Охотятся, плетут накидки и шляпы из коры горной ивы. Но если что-то интересное происходит в племени, например, по некоторым признакам умудренные опытом мужи определяют, что близится день красных ниток, они могут сделать исключение и завернуть домой. Так наверняка и произойдет, когда появятся гости из Ваи. И тогда нужно держать ухо востро. Дело в том, что воровство в племени Куха не считается пороком и не наказывается, а напротив, почитается за большую доблесть, тем большую, чем больше тяготы, на которые обрек себя вор. Воруют не только у своих. Для чужестранцев исключения тоже не делают. Но, к счастью, доблестью это считается только у мужчин. Женщины относятся к прикарманиванию чужого спокойно и без ажиотажа. Хотя если что-нибудь плохо лежит, они, конечно, возьмут, не побрезгуют. А потому все свое кладите под себя или привязывайте веревкой, — подытожил Кух. А меч? — бросил Эгин, который подозревал, что его аррумский облачный клинок должен возжечь пламя алчности в каждом сердце, падком до добродетелей. Не, за меч не бояться. Его даже рукой никто не помацать. — обнадежил Эгина Кух. И хотя логики в этом утверждении Эгин не углядел, уверенность Куха его успокоила. «Пусть только попробует кто-нибудь его стянуть. Облачный клинок — это вам не мошна с серебром. Сам в чужие руки не просится и не дается». Как и предсказывал Кух, еще до захода солнца они были на окраине живописной и величественной кедровой рощи. «Здесь стоять, меня ждать». Кух вошел во вкус предводительства отрядом и, сделав знак кому-то, кого Эгин не видел, отправился пожинать плоды собственной значительности. Эгин помог Хене спешиться, и они устроились на траве, ожидая известий. Эгин размышлял над тем, возможно ли склонить горцев к тому, чтобы сделать что-нибудь для Медового берега, отданного во власть рукотворных и нерукотворных чудовищ Хумерра. И пришел к выводу, что только сила его харизмы, подкрепленная какой-нибудь вполне осязаемой выгодой, сможет заставить столь необычный народ поднять свои задницы ради абстрактных идей спасения кого-то от чего-то. То есть, как обычно, в его распоряжении были только два действенных средства – кнут и пряник. Чего же Эгин хотел от горцев? Конечно, крова и пищи. За прошедшую неделю он сильно исхудал, осунулся, и кожа его приобрела землистый оттенок. Ныли грязные незалеченные раны. Затем, разумеется, надежного гонца или на худой конец проводника. Письмо Гнорру нужно отправить во что бы то ни стало. А надеяться на то, что он сможет ориентироваться в горах по звездам, Эгину не хватало дерзости. Кроме этого, Эгину не давала покоя тайна меда, которую Кух обещал раскрыть, но так и не сдержал обещания. Было бы в высшей степени странным побывать у горцев и не узнать, отчего столь много загадок связано с таким обычным продуктом, как несъедобный мед горных пчел. Да, и отчего сам берег называется медовым? Наконец, Эгин хотел узнать, как найти прокаженного, и, если получится, разыскать его. Кух клялся, что старейшины племени и сестра большой пчелы время от времени посылают прокаженному дары – мед, дичину, веревки и плетеные корзины, обменивая свои богатства на добрые или недобрые советы. Стало быть, прояви Эгин должное отчаяние, он тоже сможет сходить к прокаженному за советом, положив руку на рукоять меча, а там будет видно. Вскоре на окраине рощи показалась тщедушная фигура Куха, ожесточенно спорившего о чем-то с двумя грудастыми женщинами в высоких головных уборах, сплетенных из крашеной соломы. Глаза женщин были густо обведены черной краской.
«А точно, вылитые пчелы, водурные!»
Потешно всплеснув руками, хохотнула Хена и расплылась в довольной улыбке. На шее у обеих женщин висели многорядные ожерелья из нанизанных в определенном порядке черных и желтых камней. А фигуры их, несколько непропорциональные и довольно упитанные, действительно несли в себе нечто пчелиное, тем более что одежды на горянках было крайне мало. «Если они вылитые пчелы, так ты вылитая шмелиха», — мысленно отметил Эгин, оглядывая пышный бюст барыни Хены. Спорили, а точнее ожесточенно ругались женщины и Кух на гортанном наречии горцев. Эгин не понимал ровным счетом ничего. Но общее течение беседы, отражавшееся в мимике и жестикуляции, было довольно прозрачным. Очевидно, племя было недовольно тем, что Кух привел посторонних, которые не принесли с собой ничего, что можно было бы безвозмездно подарить или обменять на мед. И еще догадался Эгин, совсем недавно в племени произошло что-то плохое. Обе пчелы казались заплаканными и обескураженными. И даже Кух, отошедший за время жизни в кедровой усадьбе от нравов и традиций своего племени, выглядел опечаленным. Вопрос, принимать или не принимать чужеземцев, судя по всему, все еще оставался открытым. Пчелы и Кух подошли совсем близко. Эгин, не зная, как принято у горцев выражать почтение, сделал первое, что взбрело в голову. Он протянул вперед открытые ладони. Еще в четвертом поместье его учили, что этот знак доброй воли понимают, или в теории должны бы понимать, даже самые непросвещенные народы. Горцы были как раз из категории самых непросвещенных, но приветствие было принято. Женщины поприветствовали Эгина на тот же манер. По хитроватым искоркам, плясавшим в глубине черных глаз куха, Эгин догадался, что тот вот-вот пустит в дело загодя заготовленный козырь, и он не ошибся.